Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами прямой эфир «Формула семьи». В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с нами.
Как я сказал? Мы снова с нами, да. Мы, Юрий, всегда с нами.
Мы, в общем, мы с вами, мы с друг другом, и все хорошо.
Да, и надеемся, мы с нами останемся на всю жизнь. Не хотелось бы с собой самой прощаться. Так, друзья, тема эфира, сразу к делу переходим. Тема эфира про детей сегодня снова.
Про больших и маленьких.
Да, про больших и маленьких.
Кругленьких и квадратненьких.
Крайности родительского контроля. Сегодня будем обсуждать, что такое крайности родительского контроля, как понять, что вы вошли в крайность, что уже пора остановиться и перестать своего ребенка мучить разными задачами, делами, криками, орами. В общем, об этом... А, и как самое главное, да, про больших и маленьких, когда уже пора заканчивать контролировать своего великовозрастного Диточку.
Диточку.
Да.
Ты сказал про когда нужно остановиться. У Пугачёва песня есть такая, есть «Не могу и не хочу». Ну, я думаю, что чаще всего у нас родители вступают в такое состояние, когда они не хотят, а поэтому они и не могут. Друзья, хотим от вас вопросы услышать. Если у вас особенно есть дети, пусть они маленькие или не маленькие, уже выросли, но так или иначе, если вы расстраиваетесь по поводу того, что они непослушные, маленькие или большие, если вы расстраиваетесь, что они уделяют вам мало времени, если они не делают того, чего вы хотите, давайте будем вместе разбираться вот с этими трудностями, с этими сложностями, потому что так же хочется, чтобы все было мирно, так хочется, чтобы все было хорошо, чтобы родители любили своих детей, а дети заботились о своих родителях и делали их жизнь ну, хорошей, приятной, такой счастливой, трепетной, заботливой и так далее и тому подобное.
Друзья, пишите ваши истории. Я уверена, что у каждого из вас есть какая-то история или комментарий, или вопрос на тему родительского контроля. Может быть, вы в своей жизни вспомнили о том, что вот я поступила так-то, и я не знаю, вышел ли я за рамки. Может быть, мне стоило вести себя по-другому. Или вы сомневаетесь, и у вас есть какие-то вопросы там, на будущее, как вести себя в таких-то ситуациях. Пишите, мы будем очень ждать. Вы можете оставить комментарий под видеотрансляцией, можете написать нам на наш пейджер с сайта или с мобильного приложения. Форма обратной связи есть в плеере, друзья. И, конечно, вы можете нам позвонить и рассказать все это вживую. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира. И еще, друзья, Viber и WhatsApp. Да, все контакты для всех. Мы открыты и ждем сообщений. Viber и WhatsApp – плюс 7 977 850 0996.
У меня столько возможностей, друзья, у вас есть. Просто ну, завались не хочу. Пиши по любому мессенджеру, по любой связи можно.
Вот вы знаете, столько же возможностей есть у взрослых родителей, чтобы контролировать жизнь своих взрослых детей. Завались не хочу, как вы сказали.
Да, кстати говоря, я вчера готовился к передаче, вбил, ну, интересно, в интернете родительский контроль. И у меня выползла куча всяких советов и программ по интернет-контролю.
Конечно.
То есть для того, чтобы родитель себя хорошо чувствовал, вот есть такая функция, которая называется родительский контроль. Вот интересно, что радиослушатели думают по этому поводу. Вообще нужен такой родительский контроль или не нужен?
Давайте поподробнее тогда расскажем, о чем именно речь. О том, чтобы дети не посещали сайты какие-то?
Ну, родительский контроль, он может из нескольких функций состоять. Это когда в компьютере ставится определенная программа, и когда ребенок хочет куда-то залезть, на какой-то сайт попасть, он туда не попадает, потому что все ограничено, потому что так устроена программа на компьютере, что ребенок никуда в лишнюю комнату, в какую-то ненужную не войдет. Также есть специальное устройство, которое контролирует, отслеживает ребенка, где он находится. Если он выходит за зону, например, ну, которая там установлена родителям километр от дома, то этот прибор срабатывает, поступает смс-ка.
Знаете, что мне это напоминает?
Что напоминает?
Твой дом? Что? Правильно, тюрьма. Вот твой именно так сказали тюрьма. В кино, да. Твой дом – тюрьма.
Ну, был
вот
же
это
такой фильм «Шоу Трумана», помнишь?
Был, да, когда они там под куполом, и что происходило с человеком, когда он узнавал, что он под куполом. Ну... А кроме того, есть сериал такой «Черное зеркало». Может быть, вы слышали об этом?
Нет.
Там есть серия именно про то, о чем мы сегодня говорим. изобрели, ну, это сериал про наше будущее, про технологичное будущее, там изобрели такое устройство, такой имплант, который вживляется в ребенка, и у родителей есть такой, ну, наподобие планшета, он не только видит, где ребенок находится, он, значит, знает, какие чувства ребенок переживает. Если ребенок переживает страх, то изображение пикселизуется. Например, в этом сериале девочка шла мимо собаки, которая на нее лаяла. У девочки был имплант, и, соответственно, она смотрит на собаку, а собака размытая такая, знаете, запикселизована, как не знаю, как цензура у нас, да, вот показывают так. Кроме того, самое ужасное, мама могла видеть все глазами девочки. Ну, то есть ты просто видишь то, что видит ребенок.
Когда не хотелось бы мне такой имплант.
Вот, когда ребенок это ребенок, мы можем это оправдать, мы можем это как-то аргументировать, но что делать, когда ребенок это уже подросток? А именно так и произошло. И в итоге мама хотела... А, самое ужасное, значит, ребенок потерялся, собственно, после того, как это произошло, в возрасте 2-3 лет, мама установила этот имплант ребенку, и все, и пошло слежение на всю ее оставшуюся жизнь. И тут наступает подростковый период, девочка уезжает за город куда-то, ну, понятно, там какие-то отношения, первая подростковая любовь и так далее. Мама за всем этим следит, девочка об этом узнает, понимает, что это настоящее предательство, и уходит из дома навсегда. Все, конец. Ну, там еще...
Вот так вот быстро Эльвира зарубила, да, современную технологию, которая...
Там еще ужасная драка была.
Которая еще не появилась на свет, друзья. Вот Эльвира взмахом руки все, в общем... Ну, удалила.
На самом деле, друзья, вот те, кто интересуется этой темой, я бы советовала посмотреть просто для расширения, не знаю, кругозора, для подумать. Вот такая, ну, пища для ума.
Так интересно так получается, что чем больше становится всевозможных средств, посредством которого можно смотреть, где твой ребенок вообще, чем он занимается. То есть электронные дневники появляются. Это же тоже средство контроля.
Мы вот разговаривали про школу.
Мы
для меня вообще странно. Ребенок пришел в школу, маме смс-ка, ребенок ушел из школы, маме смс-ка. Где те походы за чипсами на переменах в магазин, понимаете? Где вот эта свобода?
Вот нет этой свободы.
Как воспитать личность в таких условиях?
Как воспитать личность в таких условиях, друзья? Задавая Эльвира такой душераздирающий вопрос. Как воспитать личность? И вообще, кстати говоря, вот мы сегодня говорим о контроле, ведь дело-то в том, что вообще для того, чтобы разобраться с контролем, нужно говорить о воспитании. Что же такое воспитание? И воспитание — это как раз подготовка маленького человечка к взрослой жизни. И чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? А тем мы занимаемся, что готовим вот этого малыша 2, 3, 5, 10, он уже не малыш, он уж подросток, потом уже юноша или девушка, готовим его к взрослой жизни, чтобы подготовить его к встрече с первой любовью, с каким-то кризисом, первый раз ребенок, малыш, подрался, первый раз вступил в спор и так далее. Он должен быть готов к этому. И вот как раз это и процесс воспитания. Вот чем мы должны с вами и заниматься. А контроль — это одна из составляющих этого процесса воспитания. И, кстати говоря, что родительское воспитание представляет собой единство трех основных компонентов. Во-первых, это отношение к ребенку. И вот, кстати говоря, сегодня же мы говорим про контроль, и важно, как вообще мы относимся к своему ребенку. Вообще для нас ребенок это что, кто? Что кто?
Что кто?
Что кто? Ну, вообще для ребенка это как мы к нему относимся? Для нас он кто? Вот это очень интересно. Интересно прояснить, понять и задать себе вопрос как родителю. Вот у меня двое сыновей, я вот задаю себе вопрос. А вот для меня дети это что? Это что такое? Это кто такие вообще? Что это за инопланетяне, которые мешают мне жить? Которые, ну, у нас вот младший, ну, вернее, старший пошел мыться, он сломал карниз в душе. Это же постоянно какие-то поломки от него, потому что он стал подростком, у него руки длинные, ноги длинные, ты субтильный весь, он все ломает вокруг, и я уже не знаю.
Он еще не понимает пространство. Он... Хотя что, мне 24, я до сих пор не понимаю.
Но он не понимает пространство. Да. Один ущерб вообще. Мое отношение к ребенку, во-первых. Во-вторых, какое представление о нем, да? И потом уже вот способы воздействия, контроль, наказание, характер общения с нашим ребенком, как это вообще все происходит. И вот, понимаете, это все находится в воспитании. То есть, если у вас есть ребенок, а если вы еще думаете о том, будет ли у вас ребенок или не будет, то, конечно же, важно было бы понять, зачем вы его хотите, чтобы он был-то в вашей жизни?
Замечательная история, грустная, но замечательная, в смысле, прям показательная история нам пришла от Ксении. Вот что она пишет. «Проблемы начались с первого класса, когда учителя мне внушали, что я плохая мать, не занимаюсь ребенком. То есть не делаю уроки вместе с ним и так далее. Тут понеслось чувство вины и, как следствие, гиперопека ребенка. Сейчас совместно с психологами решаем проблемы с этой гиперопекой. Ребенку 9 лет. И я помню, на педсовете завуч была в ужасе от того, что ребенок из школы до дома, а школа находится во дворе дома, дошел один. Говорили, что я за его за ручку должна водить до конца школы. Вот дурдом».
Ну, до конца школы это перебор, и я представляю, такая мама и ведет 16-летнего парня, который на 3 главы выше нее. Это все смотрится как-то аномально. Ну, я хочу вам сказать, друзья мои, что школа — это вообще, особенно работники школы, это те люди, которые эмоционально уже давно выгорели, если они там работают по 30, по 40 лет. Вы никогда не обращали внимания, как они разговаривают с детьми? У них уже такая старовая выправка, у них голос, они разговаривают только лишь в одной манере. Они голос никак не интонируют. У них одна единственная интонация, которая — это крик. И вот они так криком с ними разговаривают. Поэтому преподаватели, учителя, тем более завучи — это те люди, которые уже профессионально деформированы. И когда вы слушаете, вообще, кстати говоря, когда вы приходите в школу, и когда вам начинают что-то либо говорить про своего ребенка, сразу все за чистую монету не принимайте. Вы все запишите, выслушайте молча, потом дома обработайте эту информацию. Лучше всего, если вы еще с каким-то специалистом обработаете эту информацию, которая знает вашего ребенка, а потом уже вы это принимаете к сведению для того, чтобы, если нужно, подкорректировать своего ребенка. Иначе, как моя мама говорила, никаких нервов не хватит на все на это.
У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Елена. Вот я хотела бы рассказать такую историю. Значит, я была в гостях у своей подруги Зои. У нее девочка 6 лет. Отказывается за столом есть. Она берет ремень и бежит за ней по коридору. Но это было так неоднократно. Вот как ей правильно дать совет, чтобы она себя с ребенком так не вела? Спасибо.
Спасибо большое. Вот это. Я прослушал, сколько ребенку?
6 лет.
Да. Девочка 6 лет.
Она отказывается кушать, мама бежит за ней с ремнем.
Ну, задайте вопрос. Первое, что нужно сделать, нужно выяснить, почему ребенок убегает.
Подождите, а давайте начнем с другого. Только, я уверена, как только подруга попытается вмешаться в эти отношения, мама этой девочки скажет, что ты лезешь. Ты кто?
Нет,
такая?
Это может быть, но поэтому нужно очень корректно все это сделать. Нужно спросить там, как там, подругу Зоя, по-моему.
Да.
Сказать: Зоя, а там Маша. Маша, девочка. Зоя, чего тебе Маша? Опять, вот смотрите, когда... Очень важна интонация, когда вы спрашиваете про проблемные какие-то вещи, которые творятся в семье, проблемные зоны, их так назовем. Потому что если мама, ваша подруга, позволяет себя так вести себя при вас, в вашем присутствии, то, по всей видимости, это уже наболевшая проблема. Это уже проблема, с которой они сталкиваются долго. И она уже не стесняется. Обычно родители, они, ну, не все хотят показывать себя, как ребенок, как они носятся там за ребенком с ремнем и так далее. Поэтому люди обычно скрывают такие вещи. Они как-то нивелируют их, как-то вот, ну, достаточно ну, пассивно относятся к этому. Поэтому вы, если это еще раз произойдет, и даже если не произошло, вы можете спросить: слушай, ну почему вот там Машенька убегает? Она что, она любит смотреть, например, телевизор и кушать перед телевизором? Или она уже чего-то поела, потому что вот она, может быть, уже чипсы там целую пачку съела, и поэтому она не хочет сидеть за столом? И вот, существует какая-то причина. Почему ребенок уходит из-за стола? Почему он не хочет есть? Или это прихоть какая-то определенная родительная? Поэтому, понимаете, вот всегда начинается с причины. Когда вы поймете причину, уже на основании этой причины уже нужно будет и потом уже давать советы и разбираться с этим, как эту ситуацию устранить. Потому что все-таки ненормально, когда мамочка бегает за 6-летней девочкой с ремнем по квартире, и, наверное, ремень все-таки догоняет девочку.
Не знаю, очень тяжелая тема всегда — это физические наказания. Сколько ее не поднимай, мнения будут разниться, и Ладно, это тяжело.
Ну да, мы проходим физическое наказание, потому что все-таки боль — это не самый лучший язык для воздействия ребенка. Потому что все-таки хотелось бы, чтобы... Ну, если тем более, что мы говорим про 6-летнего ребенка, но у него интеллект уже работает, он уже может соображать и может понимать, и с ним уже можно учиться договариваться. И вообще, кстати говоря, лучшее воспитание — это когда мы умеем договариваться. Вот мы начали говорить о составляющих воспитания, мы начали говорить про отношение к ребенку. Вот это целая, понимаете, это целая разнообразная система чувств по отношению к ребенку, да, вот как мы относимся к нему. И вот радиослушательница, которая нам позвонила...
Елена, по-моему,
да. Которая написала или позвонила, я уж так увлекся процессом, уже забыл. Вот отношение к ребенку, вот в данном случае, а какое это отношение? Вот мама бы задавалась этим вопросом, а какое отношение я проявляю к своему собственному ребенку? И здесь поймите, что отношение к ребенку, оно будет указывать на взаимосвязь, насколько мама связана с этим ребенком, насколько есть понимание, насколько ребенок доверяет, ребенок там боится мамы, не боится, таится, не таится. И так далее. То есть это очень важно, чтобы ребенок на выходе, когда он станет взрослым, вышел как можно с меньшим процентом комплексов и всевозможных неврозов. Потому что так уж получается, дорогие мои коллеги-родители, что наши дети, при всем нашем старании, которое мы проявляем по отношению к ним, вот на поверку дня, когда они выходят, куча неврозов, куча всевозможных таких задержек в их восприятии мира и других людей, которые просто мешают им жить. И они делают больно потом своим будущим там супругам и своим собственным детям.
У нас слушательница тут спорит между собой. Анастасия пишет, что в наше время такой контроль оправдан. Диана пишет, что если сильно контролировать, то не будет доверия. Анастасия ей возражает, что если не контролировать, то вообще будет вседозволенность. И ну, там диалог состоялся про маму-подружку и так далее. И Анастасия пишет, что мама — это мама, а подружка — это подружка. Вот. И Диана ей ответила, все, последнее сообщение для диалога, что «а я вот два в одном и в курсе всего. Я даже знаю все о подружках, то, что не знают их мамы». В общем, две ситуации, да? Один человек говорит о том, что в наше время такой контроль оправдан, а другой человек говорит о том, что если ты будешь так контролировать, то ты ребенка потеряешь.
Ну, вот смотрите, ведь все зависит от многих и многих составляющих. Например, вы живете в неблагополучном районе. Или, например, для того, чтобы доехать до школы, нужно на транспорте добираться. Есть дети, которые хорошо ориентируются в пространстве, есть, которые плохо ориентируются в пространстве. Есть дети, которые капуши или растеряши, и есть дети, которые более сконцентрированы. Понимаете, вот все зависит. Вот когда мы начинаем спорить между собой, ведь мы опираемся, как правило, на своего собственного ребенка, на свои собственные чувства. Вообще, дети очень разные, и, конечно же, родители очень разные. Вот у меня два сына. Одному скоро уже будет 13, другому скоро будет 7. Они абсолютно разные. И я бы так сказал, что мой 7-летний, он проконтролирует, вот младший проконтролирует старшего, его быстрее доведет в нужный пункт назначения, потому что он более собранный, он более целеустремленный. А старший в силу своего подросткового даже периода, он более рохля, и поэтому он вообще теряется. Но он ходит, конечно, в близлежащие магазины, куда он может запомнить, дойти. А так он очень тяжело вообще ориентируется. И поэтому вот поймите, вот когда вы заводите вопрос о воспитании, когда вы принимаете чьи-то советы, когда вы просматриваете свой процесс воспитания, ориентируйтесь на себя и ориентируйтесь на своего собственного ребенка, потому что это все очень и очень индивидуально. В зависимости от того, каков ваш ребенок, и в зависимости от тех ситуаций, в которых находится ваш ребенок, да, это еще и характер вашего ребенка, его темперамент, его способность воспринимать материал в школе, его способность контактировать с другими людьми, экстраверт он, интроверт и так далее. Поэтому вот, когда мы говорим о воспитании, то есть, во-первых, вы должны знать себя, вы должны разбираться в самих себе, вы должны понимать ваши плюсы, ваши минусы, вы должны понимать вашу эмоциональную нагрузку. Вы, например, очень гневливый человек, или эмоциональный человек, или чрезмерно эмоциональный человек. Вы должны понимать свои плюсы и минусы, как я уже сказал. И то же самое о ребенке. Вы должны знать знать своего ребенка. Потому что родители – это те, которые знают своего ребенка. И на основании понимания себя и понимания своего ребенка вы так помогаете своему ребенку взрослеть. Мы что мы делаем? Мы помогаем нашим детям взрослеть, друзья.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, напоминаю, что в студии сегодня Юрий Пожидаев, психолог, семейный консультант, поэтому задавайте свои вопросы, он обязательно ответит. А тема эфира сегодня – крайности, крайности родительского контроля. Итак, у нас есть еще сообщение. Елена пишет. «Никогда не смотрю электронные дневники, не делаю уроки с детьми и доверяю своим детям. Мама четверых детей». Круто?
Ну, спасибо вам за такое сообщение, но у вас вот дети такие – вы не смотрите, вы им доверяете и так далее. Потому что если я буду опираться на вас, то я могу потерять своего старшего сына, потому что мне нужно смотреть. Почему? Объясню. Не потому что я не доверяю, а потому что мой ребенок, пока дошел из школы до дома, он уже все забыл. И все, а в электронном дневнике все домашние задания. И в силу своей особенности он постоянно отвлекается, пропускает все домашние задания. И он не записывает их в дневник. И поэтому он... узнает, мы вместе с ним садимся и смотрим его электронный дневник, и он узнает о своих оценках. За двойки я не ругаю ребенка, я спрашиваю, почему ты получил, и так далее. У нас нет истерик по поводу двоек, это его оценки, он знает, что это его оценки. Вот и все. Поэтому опять вот помните, до заставочки я говорил, что очень важно понимать, какие дети. Вот кому-то, для кого-то нужно смотреть электронный дневник, для кого-то нет. Для кого-то это будет контроль, а для кого-то это будет попустительство. И поэтому здесь очень важна золотая середина. Когда мы смотрим на ребенка и понимаем, что этому ребенку нужно. Ну, например, ведь не каждого ребенка можно отвезти в бокс. Ну, вот логично. У меня соведущая, да, вот сидит, ну, представляете, вот я папа. У меня такая мечта. Но почему бы девочку не отдать в бокс? Ну, такая, она не 2 метра ростом и так далее. Она бы, наверное, хорошо бы смотрелась на ринге, там, боксерские перчатки. Ну, есть же женский бокс, по-моему, или какое-то там что-то такое. Бои без правил.
Я туда не хочу.
А почему бы нет? Это тоже очень интересный момент. Вот иногда родители это делают. То есть вот... Это что же еще одна тема, да? Вот как правильно выбрать спортивную секцию или какое-то хобби, или какое-то занятие для своего ребенка. Вот сейчас, друзья, мы подбираемся к родительскому контролю. Конечно же, что вот это вот понятие «родительский контроль» имеет отношение вот к выраженности запретительных тенденций, то есть к каким-то определенным запретам. То есть вообще, когда мы говорим о родительском контроле, чаще всего мы думаем о том, что нам нужно что-то запретить, да, вот, и родительский контроль, я сейчас вам перечислю несколько компонентов, которые как раз и входят в это понятие родительский контроль. Ну, например, ограниченность, да, это когда мы устанавливаем границы детской агрессии. Ну, дети же могут быть агрессивными. Вот у меня сосед есть, его зовут Паша, ему, по-моему, 2 года, и он иногда просто может совком по башке стукнуть, ну, или кинуть в себя каким-то предметом. И знаете, вот интересно, что ведь, когда мы вообще говорим слово агрессия, мы сразу думаем, что это вот, когда ребенок, это он ведет себя, вот когда он вообще такой весь красный, он в истерике какой-то, нет, есть дети очень, как бы сказать, они тихо агрессивные, то есть он вот сидит, и по башке тебе бум с чем-то, машиной какой-нибудь, и все. Ребенок, все дети вокруг орут, а он такой спокойный. Вот агрессия, она по-разному проявляется, понимаете?
Слушайте, прям будущий, извините, маньяк, ну, правда.
Не, ну, он так обособляет свое пространство. И поэтому, естественно, что такого ребенка нужно ограничивать. Есть дети более миролюбивые. Вот когда мы смотрим на своего ребенка, вот, понимаете, вот есть вещи поведенческие, которым мы не учим. Я не думаю, я знаю маму, я знаю папу, и очень милейшие люди. Они не дерутся с друг другом, не бьют друг другу по лбу. Это что абсолютно точно. Но ребенок вот так вот откуда-то так происходит, что он, не задумываясь, бьет машиной по голове. Поэтому нужна ограниченность. Следующий момент – это требовательность. Вот родительский контроль – это еще и требовательность. Вот, Эльвира, вот у вас родители требовательные?
Да.
Это хорошо. Потому что,
а почему?
Ну, потому что когда родители проявляют требовательность, он ожидает высокого уровня ответственности у детей. Вообще, когда мы требовательны, ну, например, мы требуем, чтобы кровать была заправлена. Мы требуем, чтобы там, ну, чтобы грязное белье было в корзине, а не разбросано по квартире. Мы требуем, чтобы обувь там стояла. Но опять, вот смотрите, требовательность, она, вот, когда мы проявляем то или иное качество, которое состоит в родительском контроле, должен быть, ну, здесь должен быть ну, здравый смысл. Потому что можно требовать вот, от ребенка того, чего от пятилетнего, чего 15-летний-то не сделает. Вот иногда есть такие мамашечки, которые очень хотят интеллектуально взбодрить своих детей, они начинают там учить таблицу Пифагора или таблицу умножения в 3-4 года, и, естественно, некоторые дети усваивают все это, но не нужно торопиться в этом плане. Все-таки сначала надо заниматься эмоциональным интеллектом, а потом уже всем остальным, потому что ребенку нужно научиться... научиться выражать свои эмоции, ну, ему нужно научиться правильно относиться к родным, к ближним, к чужим и так далее, а потом уже наукой наполнять всевозможными дробями, плюсами, минусами, делением и так далее.
По-моему, в японской школе, в начальной школе нет оценок, потому что детей сначала учат, как себя вести в обществе, как с обществом взаимодействовать. А потом уже со средней школы начинаются науки, оценки и прочее.
Ну, у нас в первом классе тоже типа недооценок. Ну, там есть цвета.
В первом классе, да, только, мне кажется, не учатся.
И нет домашних заданий, но домашние задания есть. У нас вообще, мы очень интересны, мы вообще...
Такая интересная страна, да?
Мы вообще очень интересная страна. То есть мы все знаем, что нет оценок, но на самом деле они есть. Мы все знаем, что нет домашних заданий, но как бы домашние задания даются. Ну, это какой-то парадокс. Не знаю, мы иногда пытаемся сами себя обмануть.
У нас, вот, кстати, про образование есть еще два комментария. Анна написала: «Учителя вообще отдельная и большая тема. Многие просто ломают психику ребенка. Я со своей дочерью часто разговариваю на эту тему и объясняю, почему некоторые учителя ведут себя безобразно. Дети не виноваты, просто учителей плохое настроение. Понять их и простить, наверное, можно... Сейчас, подождите, сложно, но можно. Как бы объясняю, что все люди одинаковые, срываются или бывают добрыми. Нужно быть готовыми ко всему». Вот такое сообщение.
Ну, понятно, вот я знаю, что у моего сына была такая учительница, она некоторым его одноклассникам говорила: «Ты ошибка природы». Ну, и еще...
В смысле?
Ну, вот так, в прямом. В прямом смысле она так говорила.
На минуточку, у этих людей педагогическое образование, то есть они должны уметь себя не только вести правильно с детьми, но еще и воспитывать их.
Эльвира, это ваше ожидание, что у человека педагогическое образование. Педагогическое образование было 35 лет назад, там, или 40 лет назад. Человек уже морально износился, некому преподавать, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. И мы не можем ожидать того, мы не можем там от тачанки с песком ожидать то, что она будет давать вкусное мороженое, пломбир.
Слушайте, по школе еще вопрос от Александры. В школе у сына, которому 12 лет, учителя ведут в основном политику высокомерного общения с учениками. Как правильно объяснить ребенку, как правильно себя вести и реагировать на такое поведение педагогов?
Лучше не реагировать на такое поведение педагогов, потому что...
Ну, ты же не можешь игнорировать учителя.
Нет, он должен выслушивать и говорить спасибо за замечание, а дома проговаривать эти все вещи. Потому что, понимаете, мы не сможем изменить... Мы сможем, конечно, пойти в РАЯНО, мы сможем пойти к директору. Это же система, в которой находится ребенок. Вообще система, она... Наверное, фильм «Матрица», может быть, вы смотрели, она будет обороняться. И если вы, ну, там, какой-то произошел казус реалис с вашим ребенком, понятно, не надо ничего оставлять, это если что-то сверх произошло. Но если учителя так себя ведут, если они себя так ставят, по всей видимости, может быть, они хотят, чтобы вы их как-то материально, может быть, поощрили, еще что-либо. Я не знаю, какие мотивы у учителей. В любом случае, ребенка надо научить правильно реагировать. Правильно реагировать — это не реагировать, он выслушивает. Он должен быть вежливым, но, понимаете, он должен всегда чувствовать и понимать, что у него есть мама с папой, которые его защищают, которые его любят, вне зависимости от этой тетки, которая ему абсолютно должна быть индифферентна и чужая. Это тетка, которая скоро, ну, еще несколько лет пройдет, ее не будет в, этой, в его жизни. А дома у него это тот, как раз тот приют, это тот очаг, это то место, где, где он набирается силы и так далее. И ему нужно это, пройти эту школу испытаний. Вот понимаете, ведь, ну, например, когда ваш ребенок пойдет в армию, вы же не сможете вот как-то там быть и вообще вникнуть вообще в эту систему. Им нужно пройти, но ребенок должен быть подготовлен к этому. И поэтому и то, что вы разговариваете с ним, то, что вы знаете об этом, вы очень большой, большая молодец. И надо вам отдать должное. И поэтому поддерживайте своего ребенка, разговаривайте с ним и учите его быть взрослым. Смотреть на это вот, ну, со стороны. Потому что руки там никто не распускает, я надеюсь. И это не как-то не выводит его вообще в абсолютно совершенно в другую плоскость. Ну, когда учительница там подговаривает кого-то и так далее. Мне почему-то сейчас в голове вспомнился фильм «Чучело». Вы помните, когда там вот все это произошло, такое неприятное, где играет Арбакайте, да, в главную роль девочки.
Следующий вопрос от Дарьи. Как контролировать свой гнев, чтобы не сорваться на ребенка, если он не слышит нормальный тон разговора? Как стимулировать, чтобы он услышал родителей, сыну 5 лет? У меня не получается его игнорировать, так как он прилипает ко мне, когда видит, что я уже на взводе, и отойти от него не получается.
Ну, когда вы уже на взводе, ведь поймите, что вот вы пришли к взводному состоянию, там были какие-то моменты, почему вы завелись. Вот, по-моему, я так услышал, что вы говорите о том, что как ребенку объяснить. Вот вы же знаете, от чего вы заводитесь. Опять, я некоторые вещи в 5-летнем возрасте ребенку очень трудно объяснить, потому что ребенок еще не до конца может понять то, что вы хотите ему объяснить. Ну, например, не подходи ко мне, когда я там чем-то вот занимаюсь таким. Поймите, что ребенок, он не может иногда понять вот это, важное что-то вы там занимаетесь или неважное. У ребенка есть потребность сейчас вот подойти к маме и обнять ее. И ребенок к вам подходит и вас обнимает, а вы там, не знаю, там шторы вешаете или что-то такое особенное там делаете. Это потребность такая ребенка. То есть пока он еще не может ее аналитически как-то вот обмозговать. И здесь не все, не, поймите, вот не все можно объяснить 5-летнему ребенку. Поэтому некоторые вещи нужно избегать. Некоторые вещи нужно проходить мимо. Опять, вот для, но для того, чтобы более адресно помочь, я должен вообще вникнуть в вашу ситуацию, вообще, что у вас там, на что ребенок там залипает, на что вы злитесь и так далее. Может быть, ведь поймите, может быть, вам никто не помогает, может быть, нет рядом близких людей, может быть, муж там приходит весь уставший, может быть, вам теща, свекровь крутит нервы, поэтому вы на взводе. То есть еще нужно понять, почему вы очень легко возбудимый человек, почему вы эмоционально очень быстро загораетесь. Поэтому иногда ребенок, это может быть косвенная причина, это как может быть вишенка на торте. Да? То есть он чего-то там доложил немножечко, а вы уже поспели, вы уже на ребенка там накричали.
Так, дальше. Ну вот, например, Ольга пишет, что делать, если ребенок плохо учится, спрашиваю, почему, выясняю, проблема в том, что он ленится, и для него эта вещь не первостепенной важности. Что делать? Немного не по теме у нас эфир, но тем не менее.
Ну, я отвечу, да. Хотелось бы знать, сколько лет вашему ребенку, но да ладно. Поймите, что основной вид деятельности у детей, да, школьников, это их учебная деятельность. Вообще детям нравится учиться. Вот вы должны понять.
Детям нравится учиться.
Да, детям уверены, нравится, да? Учиться. Нет, я сейчас объясню, что я имею в виду. Им нравится учиться. Что такое учиться? Это познавать что-то новое. Это обучаться новым навыкам. Это что-то узнавать о новых мирах, о новых городах, о новых формулах, о том, как устроен этот мир, как он работает и так далее. Это вполне... Нет, не вполне. Это то, что заложено в ребенке. Ребенок плохо учится и ленится. Почему? Потому что, по всей видимости, вот смотрите, это может быть из-за того, что очень большая нагрузка у вашего ребенка. Если у него там 6 уроков, 5 уроков, если он ходит еще в 2 кружка и так далее, еще вечером ему нужно делать уроки. И уроки эти не в удовольствие, а в наказание. Поэтому ребенок будет лениться, отлынивать и делать все возможное, чтобы эти уроки не делать. Потому что, вот, ну, поймите, что его защитная реакция в его организме, вот ему как раз она защищает его, потому что ребенок перенапрягается. Что делаете вы? Естественно, что вы, наверное, как мама, которая хочет, чтобы его ребенок хорошо учился, она что делает? Она вместе с ним делает домашние задания. А когда ребенок уставший, не ребенок делает домашнее задание, а мама делает домашнее задание. И маму это, конечно, тоже сильно напрягает, но ребенок это не усваивает. Возможно, ребенок за домашку получает хорошую оценку, но когда он отвечает в классе, он получает плохую оценку. Из-за этого вы расстраиваетесь. Это целый порочный круг, понимаете, который может нарастать снежным комом. Поэтому, пожалуйста, проанализируйте, насколько ваш ребенок погружен в учебную деятельность, чем он занят. Может быть, ваш ребенок очень сильно увлечен планшетом, мультиками, игрушками, еще что-либо. У него очень много времени уходит туда, и вообще он уже зависимым мальчиком или девочкой там стал. То есть и здесь нужно что-то убирать, потому что у него постоянные мечты, постоянные воображение, это вот его виртуальные игры. А когда вы пытаетесь привнести шинель Гоголя, то, естественно, что-то читать не хочет, потому что есть более альтернативные вещи, на которых он подвешен. Поэтому здесь нужно разбираться, что с вашим ребенком. Но я, друзья мои, я все-таки хочу разобрать компоненты родительского контроля. Значит, мы с вами поговорили про ограниченность, потом мы говорили про требовательность, третье — это строгость. Строгость — это когда мы принуждаем детей к чему-либо. Это строгость, когда мы говорим, что вот ты это должен делать. Ты должен чистить зубы с утра и вечером. И мы строги в этом вопросе. Потому что мы не хотим потратить кучу денег на то, чтобы ребенок развалили зубы. Вот мы сходили на чистку зубов, что-то около 5000 там отдали. Зубки просто почистили у стоматолога. Ну, там пасты или что там, какой-то штукой. Следующий компонент родительского контроля – это навязчивость. Это влияние на планы и отношения детей. То есть, вот смотрите, я называю как компоненты как негативные, так и позитивные. И компоненты могут иметь позитивный оттенок и негативный оттенок. Вот есть навязчивость. Дальше есть еще такой компонент, который называется произвольное проявление власти. Вот произвольное проявление власти. То есть вот мы что-то вот мы шли, и мы видим, что ребенок у нас не так сидит, он слишком в развалочку сидит. И мы сразу проявляем власть. Так ты что так сидишь? Ну-ка сядь прилично, что ты ноги раскидал?
Помню, бабушка у меня так делала. Носишься по дому маленькая, не носись. Почему? Потому что... Все.
Ну, это называется произвольное проявление власти. Друзья мои, вот контроль является важным компонентом процесса воспитания в семье, как система родительской дисциплины. Да? Вот это важно. Поэтому мы сегодня говорим о контроле как не только как об отрицательном элементе в процессе воспитания, но и как о позитивном элементе. Контроль нужен. Нужен. Особенно в процессе становления ребенка. Нужен, потому что ребенок тоже должен научиться контролировать самого себя. Он должен научиться контролировать свои эмоции, например. Вот представляете, я встречаю достаточно много людей, взрослых, которые не умеют контролировать своими эмоциями. Это, наверное, очень много. Это, наверное, из 5-4. Люди, которые не умеют контролировать свои эмоции, которые позволяют себе, они очень быстро обижаются, они очень быстро начинают что-то ворчать, они быстро возмущаются, они и так далее. Люди вообще не умеют контролировать свои эмоции. То есть быстро вот это вот, что-то у них там заводится, что-то им не понравилось, и сразу все видно на лице. Это люди, не умеющие контролировать свои эмоции. Их никто не научил этому, а это все учится в детстве. Потому что когда ребенок конючит, или когда ребенок что-то клянчит, или когда он орет, и, ну, это целый процесс воспитания.
А раньше как с этим было? Ну, ваше, например, поколение.
Мое поколение, вообще мое поколение, упал, отжался мое поколение. На меня вообще не обращали внимания, потому что конючу я там не конючу. Вообще.
Я имею в виду, что если не обращали внимания, то как же вы научились свои эмоции?
А свои эмоции, то есть я их, у меня другая немножко система, у меня подавление эмоций. То есть я прекрасно понимаю, что мои эмоции все равно никому и не нужны, поэтому вообще держи свои эмоции при себе. Это немножко другая сторона. Это тоже отрицательная сторона, потому что есть люди, которые в себе все держат, а потом через 3 года приходят, вот супруги, да, они все в себе держат, а потом через 3 года происходит взрыв на макаронной фабрике. Они потом так и начинают выяснять по пунктам, что было там 368 дней назад, что было там 482 дня назад.
Понятно.
И так далее, и тому подобное.
Есть еще истории. Ольга пишет, ужасная история, я не понимаю, почему такое происходит вообще? Я ходила беременная третьим ребенком, и мою среднюю дочь просто достали вопросами. А что, твоя мама беременна? А что, она замуж вышла? А кто будет? А когда? И так далее, и тому подобное. Дочь не хотела ходить в школу, а наши умные учителя сказали, что девочка замкнулась. У вас дома, наверное, какие-то проблемы. И отправили к психологу. Психолог говорит, что все в порядке. Но классный руководитель продолжает долбать меня и ребенка, что делать. Это что за неадекват, Юрий? Скажите мне. Что происходит вообще с людьми в школах?
Нужно, может быть, это покажется слишком категоричным, нужно просто попросить классную руководительницу на классном чате, чтобы, может быть, вы пришли и произнесли короткую речь. Я мама вот этой девочки, у нас будет скоро малыш, там, мальчик или девочка, у нас в семье все хорошо, все в порядке. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их скопите, на листочке запишите, и на следующий классный час я к вам приду, и я вам отвечу.
Зачем?
Потому что надо защитить свою дочь.
Но почему таким образом, что у человека нет права на частную жизнь? Да
у человека есть право
вообще
на частную жизнь, понимаешь? Вот как у нас, вот посмотри, ведь ну, опять наш строй, наша система, да, русские сенсации на НТВ, вот этот вуэризм тотальный, мы любим читать истории про других. У нас вообще, ну, вот наше человеческое устройство, в котором мы обитаем и живем, оно все построено на том, чтобы обсуждать чужую жизнь. И здесь нужно защитить своего ребенка. И поэтому, да, я давай такой совет, я хочу, чтобы мама защитила свою девочку. Чтобы вот эти вот, вот это вот малышня, или, я не знаю, там какой класс, там, пятый, четвертый, шестой, может быть, чтобы они увидели маму, посмотрели, чтобы она им посмотрела в глаза, и чтобы вот эта вот тема закрылась. Все. Вот мне бы хотелось так, потому что детей надо в школе защищать, и родители как раз это те, которые должны своих детей защищать.
Следующий вопрос у нас есть от двух слушательниц, от Евгения, от Александра. Обе спрашивают про подростков. Как вести себя с подростками и как правильно строить отношения и с контролем, что делать, когда ребенок вступает в подростковый возраст?
Это целый пласт по поводу подростков, подросток-мальчик. Опять вот это все зависит от того, кто у вас, мальчик или девочка, кто вы, родитель или родительница. Это зависит от того, что у вас уже выстроено, вообще какие отношения с подростком или не выстроены. Это зависит от того, какая компания у вашего подростка. Это зависит от того, были ли какие-то секции спортивные увлечения, вообще что-то, хобби у вашего подростка и так далее. Конечно же, конечно, с подростком с запретами и уже таким тотальным контролем его не возьмешь. С подростком надо учиться договариваться вообще. Старайтесь с подростком как можно больше разговаривать и учитесь его слушать. Слушать не только, что он говорит, слушать его музыку, смотреть за его друзьями, вообще, смотреть, с кем он вообще, знать вообще, с кем он общается, может быть, познакомиться с родителями его друзей. Это попытаться проникнуть в его внутренний мир и разобраться, по каким канонам строится его внутренний мир и вообще, что в этом внутреннем мире находится. Может быть, ваш подросток сейчас влюблен в кого-то. Может быть, подростка кинул кто-то в любви, он очень разочарован, он не хочет учиться, он страдает. Может быть, ваш подросток начал там курить травку или что-то делать его асоциально и так далее.
Слушайте, ну какой подросток все это расскажет родителям? Ну вы что?
Ты знаешь, я думаю, что многое зависит от того, насколько доверительные отношения были до. И вообще, кстати говоря, вот изначально, когда мы воспитываем детей, мы должны понимать, что у подростка должны быть какие-то очень четкие, устойчивые увлечения, спорт, что-то такое, в чем он должен быть увлечен. У него как можно меньше должно быть свободного времени. Если у подростка много свободного времени, к хорошему это ничего не приведет. Потому что естественно, что родители встают в позу, они в позицию становятся врагов, которые мешают ему жить. И поэтому, если у него хороший там тренер-наставник, с кем можно поддерживать отношения, если какие-то вот чужие, как бы чужие появляются взрослые люди, которые ну, как-то могут влиять это, на вашего ребенка, подростка, это будет очень здорово, потому что тяжело. Это, конечно, это исключительные случаи, когда у родителей со своим подростком есть доверительные отношения. Но они бывают, но должна быть проведена тотальная работа. Вот эти вот очень близкие отношения должны быть, когда родители умеют разговаривать с друг другом и, естественно, со своими детьми. Когда они обсуждают, они не стесняются каких-то тем, они обсуждают все. А у нас очень многие вопросы вообще в семьях табуированы. Они табуированы между супругами, тем более уж они табуированы между родителями и детьми. Естественно, что подросток он будет в интернете это черпать, нежели у родителей.
Так, дальше вопросы. О, Марина нам пишет по поводу вашего совета прийти в школу. Действительно, вы правы. Однажды мне пришлось прийти в школу и показаться детям вместе с мужем. Люди любопытные и жестокие. Слушайте, это какой-то ужас.
Ну, к сожалению, мы живем в таком мире, к сожалению. Вот моего старшего парня задирал там один Жуков, его фамилия, я уж его прям произнесу. И мне пришлось прийти в школу, там, на перемену. Я в родительском комитете, я говорю, так, кто здесь Жуков? Я говорю, иди сюда. Я говорю, вот я папа Саши. Протягиваем руку. Здравствуй. Вот ты запомни меня, пожалуйста. Я не начал выяснять отношения, ничего. Я говорю, я папа. Я говорю, какие-то вопросы у тебя есть к моему сыну? Что-то ты хочешь у него узнать и так далее. Я чуть-чуть с ним поговорил. Я хотел, чтобы он зафиксировал вообще меня. И он зафиксировал мой интерес к тому, что я спрашиваю, что с моим ребенком и так далее. И я появляюсь. Утихомирилось это все, потому что дети, они особенно...
Слушайте, ну задирает один другого, это все понятно. Я говорю про вот такие дебильные ситуации, а твоя мама замужем, не замужем, беременна, не беременна. Какая вообще кому разница? Для меня это шок.
Эльвира, дети несут все из семьи, об этом, значит, говорят родители.
Вот Анна пишет тоже, что спросила у подруги, как облегчить школьную жизнь ребенку. Она посоветовала вступить в родительский комитет, собственно, как и вы, Юрий, вступили, и познакомиться со всеми учителями. Помогает?
Я хочу... Учителя очень разные, друзья, и это вообще тоже очень большая тема. Кстати говоря, и достаточно много учителей, которые нуждаются тоже в помощи психолога. Вот, это отчасти помогает. Но я хочу вам сказать, вообще нужно выработать правильную позицию по отношению к учителю. Я хочу вам следующее сказать, что если вы станете врагом для учителя, так или иначе это будет отражаться на вашем ребенке, если даже учителю как бы вас будет бояться. Поймите, что учителя, которые, ну, может быть, неадекватно порой себя ведут, это загнанные люди с маленькой зарплатой, может быть, у кого-то она и большая, но не уж такая большая, у которых по 35, по 40 человек в классе, которые там читают подработки и так далее, вот в какой-то степени это загнанные люди, это женщины, я не знаю там вообще, насколько они счастливы в семье, есть ли у них там мужья и так далее. Но если с этой позиции вы начнете относиться к людям, и приходить, опять, вот нужно приходить к учителю, смотреть ему в глаза, спрашивать опять, разговаривать не с позиции «она должна», а с позиции мамы, которая заботится, или папы, лучше всего папа, если придет, заботится о своем ребенке, и выяснять, и прояснять, и так далее. Вот тогда, ведь поймите, ведь мы же такая интересная нация, или, как сказать, интересный народ, у нас все же строится на человеческих отношениях, на договорных отношениях. Потому что здесь вот система сверху, можно ее использовать, как пытаемся, но лучше всего договориться. Вот когда вы будете договариваться, тогда, когда вы будете, учитель будет вас уже замечать, он будет держать вас в своей ячейке памяти, то отношение к вашему ребенку будет меняться. Но, естественно, что отношения, поймите, что не надо покупать дорогие вещи, дорогие телефоны. Опять еще не знаю, как ваш ребенок ведет. Может быть, он тоже может унижать учителя и сказать, да ты там, ну, не знаю, какие-то вещи такие произносить. И поэтому очень важно, да, чтобы вы, как родитель, были на защите своего ребенка. И очень важно, как вы себя ведете. Поэтому поймите, что, друзья мои, что дети – это все-таки наше отражение. И дети обычно ведут себя так, как обычно мы себя в семье ведем. Мы можем порой не замечать наше поведение в семье, а ребенок его впитывает. Он его не то что фиксирует, прям записывает вот так и так и так, как-то в памяти там себе прорабатывает. Нет, он просто это впитывает, а потом это реализует. А потом мы с этим сталкиваемся.
У нас эфир подходит к концу. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Юрий, давайте буквально там 15 секунд резюме того, что сегодня было. В итоге... Как найти крайность?
Друзья мои, мы сегодня говорили о родительском контроле, мы говорили больше вообще о том, что контроль нужен, и мы говорили о том, что разумный контроль нужен, разумный контроль, и мы говорили о том с вами, что самое главное на основании вашего ребенка и той специфики, той сферы, в которой он находится, выстраивать этот родительский контроль, потому что родительский контроль для ребенка А не подойдет для ребенка Б, и поэтому контроль должен быть сугубо персональным.
Вот на такой ноте прощаемся. Хороших вам выходных. Да, все. Вах, именно так. Все, друзья, услышимся в понедельник в 14:00. Подключайтесь к нашим прямым эфирам. Если вы хотите задать какие-то вопросы вне эфира, не по теме, то для вас всегда работает рассылка личных сообщений и просто личные сообщения нашего сообщества. Заходите на страницу, подписывайтесь. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.